2. На шести пращурах. Февраль 1934 года.
Шесть пращуров. Индийское название горы, известной в Америке как гора Рашмор.
Сейчас должна взорваться голова Томаса Джефферсона. В грубоватом наброске на камне видны разделенные пробором волосы, которые у него опускаются на лоб гораздо ниже, чем у Вашингтона, расположившегося чуть левее и выше относительно проявляющегося Джефферсона. А из бело-коричневого гранита под волосами и лбом возникает длинный прямоугольник намеченного в черне носа, заканчивающегося почти на одном уровне с четкой линией подбородка Вашингтона. Уже проявились нависающие брови, намечены глаза, правый глаз ближе к завершению, если можно говорить о завершении круглого отверстия внутри овального. Но даже неискушенному человеку кажется, что две головы, одна почти готова, другая только проявляется, расположены слишком близко одна к другой. Как-то предыдущим летом Паха Сапа сидел в тени силовой станции в долине, осторожно и медленно перебирая содержимое своего ящика с динамитом, хотя официально проект был приостановлен. И услышал, как спорят две пожилые дамы-туристки, спрятавшиеся от солнца под своими зонтиками.
«Спереди Джордж, значит, рядом Марта».
Марта Вашингтон, урожденная Дандридж. Жена первого президента США Джорджа Вашингтона.
«Нет-нет, я из достоверных источников знаю, что тут будут только президенты». «Чепуха. Мистер Борглум никогда не стал бы высекать двух мужчин, прильнувших друг к другу. Это было бы просто неприлично. Я уверена, что это Марта».
Итак, сегодня в 4 пополудни первый Джефферсон должен исчезнуть. Ровно в 4 часа воют сирены. Все мигом с каменных голов, все мигом с лиц, все бегом вниз по лестницам, все бегом вниз по каменистому склону. После этого царяется полная тишина, которую не нарушает ни карканье ворон с припорошенных снежком сосен по обеим сторонам и внизу монумента. Непостоянный скрип тросов лебедок, поднимающих и опускающих вагонетки с грузами. А затем по долине неожиданно прокатываются 3 взрыва, и голова Джефферсона взрывается изнутри. Потом кратчайшая пауза, падают камни, рассеивается пыль. А затем еще один взрыв. Едва намеченная масса волос и выступающие брови Джефферсона разлетаются тысячами гранитных осколков, некоторые размером с Форд модели Т. Затем следует еще более короткая пауза, во время которой со склона осыпаются новые камни, а вороны черной волной вспархивают с деревьев, после чего нос Джефферсона, его правый глаз и оставшаяся часть намеченной щеки рассыпаются под действием полудюжины последних взрывов, грохот которых раскатывается по долине, а потом эхо приносит его назад, уже приглушенным и с металлическим отзвуком. Ощущение такое, будто обломки продолжают падать и скатываться несколько долгих минут, хотя главная работа проделана за секунды. Когда холодный ветерок уносит остатки дыма и пыли, на торце скалы остаются только несколько едва видимых складок и выступающих ребер, которые придется сбивать вручную. Томас Джефферсон исчез, словно и не существовал никогда. Паха Сапа, против всех правил, но по особому разрешению, во время взрывов висел в своей люльке там, откуда взрыва было не видно, за восточной стороной массивной головы Вашингтона. Его ноги упирались в небольшой выступ на длинной плоскости девственно чистой белой породы, уже очищенной для работы над новой головой Джефферсона. Теперь он отталкивается ногой, машет Гассу, стоящему за лебедкой, и начинает движение по выступу волос, щеке и носу Джорджа Вашингтона. Лебедочный шкив наверху вращается ровно, Паха Сапа словно летит и вспоминает то, что всегда вспоминает, когда двигается подобным образом. Питер Пен. Он видел эту постановку в резервации Пайн-Ридж. Ее много лет назад давала заезжая труппа из Рэпид-Сити. И навсегда запомнил, как молодая женщина, игравшая мальчика, летала над сценой на слишком заметных привязных ремнях. Стальной трос, который удерживает паха Сапу на высоте в несколько футов над долиной, имеет толщину в 1/8 дюйма и гораздо незаметнее, чем у той девушки, которая играла Питера Пэна. Но паха Сапа знает, что трос может выдержать 8 таких, как он. Поэтому он отталкивается сильнее и взлетает выше, чтобы первым увидеть последствия 14 больших взрывов и 86 малых. Он лично рассчитал мощность, пробурил шпуры и заложил эти заряды в голову Джефферсона сегодня утром и днем. Балансируя на правой щеке Вашингтона, паха Сапа знаками показывает Гассу, чтобы тот опустил его на уровень все еще находящихся в работе губ и рта первого президента. Поворачивается налево и с удовольствием разглядывает плоды своих трудов. Сработали все 100 зарядов. Масса разделенных пробором волос, брови, глазницы, глаза, нос, зачатки губ — все исчезло. Но при этом не осталось никаких вырубок или бугров в негодной породе, где по ошибке начали высекать первую голову Джефферсона. Паха Сапа парит, отталкиваясь от правого угла подбородка Вашингтона. Все еще в 1,5 футах над высшей точкой каменистого склона внизу, когда скорее чувствует, чем слышит или видит, как на втором тросе с лебедки наверху спускается Гудсон Борглум. Босс проскальзывает между люлькой паха Сапы и остатками первого лица Джефферсона, высеченного в скале, почти минуту разглядывает обнаженную взрывом породу, а потом легко поворачивается к паха Сапе.
«Ты, старик, упустил несколько ребрышек на дальней щеке».
Паха Сапа кивает. Эти ребрышки кажутся лишь мелкими тенями в пятне слабого февральского света, отраженного от щеки и носа Вашингтона на расчищенном теперь торце скалы. Паха Сапа чувствует, как холодает, по мере того, как тускнеет свет на южном склоне. Он знает, что Борглум должен найти какой-нибудь изъян, он всегда так делает. Что касается обращения «старик», то Паха Сапе известно, что через несколько недель Борглум будет праздновать свое 66-летие, но он никогда не говорит о своем возрасте и понятия не имеет об истинном возрасте Паха Сапы, которому в августе будет 69. Паха Сапа знает, что хотя Борглум называет его стариком и старым конем перед другими людьми, но на самом деле уверен, будто единственному индейцу, который работает на него, 58. Как об этом написано в его личном деле, заведенном на шахте Холмстейк.
«Да, Билли, ты был прав касательно размеров зарядов. Я сомневался, что нужно использовать столько маленьких, но ты оказался прав».
Голос Борглума, как всегда, похож на недовольное журчание. Немногие рабочие любят его, но уважают почти все. А Борглуму ничего другого и не надо. Паха Сапа не любит и не уважает Борглума, но он знает, что то же самое можно сказать о его отношении к любому Вазикуну, за исключением нескольких уже ушедших из жизни и одного живого по имени Доан Робинсон.
Джон Лирой Доан Робинсон — историк штата Южная Дакота, которому принадлежит идея сооружения национального мемориала на горе Рашмор.
Паха Сапа, прищурившись, смотрит на чистую скалу, где полчаса назад стоял 3-мерный набросок Джефферсона.
«Да, сэр, мистер Борглум, если бы еще на несколько зарядов побольше, то эта трещина расширилась бы, и вам пришлось бы ее латать 6 месяцев. А заложим и малых зарядов поменьше, пришлось бы взрывать целую неделю, а потом еще месяц выравнивать».
Это самая длинная речь, произнесенная Паха Сапой за несколько месяцев, но Борглум в ответ только хмыкает. Паха Сапа хочет, чтобы Борглум поскорее ушел, потому что чувствует динамитную головную боль, в буквальном смысле динамитную. Паха Сапа целый день работал на холоде без рукавиц, резал, формовал и размещал заряды с самого утра, а в динамите, как известно всем взрывникам, содержится что-то такое, возможно, из-за нитроглицерина, что выступает капельками на поверхность, словно опасный пот, просачивается через кожу взрывника, доходит до основания его черепа и вызывает такие пульсации и головные боли с потерей зрения, по сравнению с которыми обычные мигрени просто тьфу. Пахоса попытается сморгнуть с глаз красную пленку, которая неизменно сопровождает головную боль.
«Ну, я думаю, можно было и чище сработать. И уверен, ты сумел бы израсходовать меньше динамита и сэкономить нам немного денег. Готовься к установке новых зарядов на верхней трети новой площадки рано утром. Будем взрывать в полдень».
Борглум дает отмашку своему сыну Линкольну, стоящему у лебедки. «Давай, поднимай!» Пахосапа кивает, чувствуя, как кивок вызывает приступ боли и головокружения. Ждет, когда Борглум достигнет сарая с лебедкой, после чего собирается пройти еще раз по кругу, чтобы рассмотреть все тщательнее. Но босс, прежде чем исчезнуть в темном прямоугольнике выступающего днища сарая, кричит ему:
«Билли, ты, похоже, не прочь и под Вашингтона подложить побольше динамита!»
Пахосап отклоняется назад как можно дальше, касаясь скалы только носками. Его тело принимает почти горизонтальное положение в люльке, и над долиной на высоте в 200 футов его удерживает всего лишь металлический трос толщиной в 1/8 дюйма. Он смотрит на темную фигуру Гудсона Борглума, висящую в 50 футах над ним, крошечный силуэт на фоне быстро белеющего февральского неба Южной Дакоты, цвет которого такой же голубой, как у мертвого солдата-кавалериста Вазичу.
«Еще рано, босс. Я подожду, пока вы закончите все головы, а уж тогда их взорву».
Борглум натужно смеется, дает знак сыну и исчезает в проеме. Это их старая шутка. Вопрос и ответ всегда одни и те же, а потому юмор потерял почти всю свою остроту. Но Пахосапа спрашивает себя, догадывается ли Борглум, что его главный взрывник говорит ему чистую правду.